Выпуск новостей подготовила Самира Казиева. Доброе утро. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 1 декабря. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Окажется ли имидж премьер-министра Владимира Путина президентским? Сегодня Путин второй раз выступит в знаменитом шоу Ларри Кинга. Почему президент Франции Николя Саркози поссорился с журналистами? Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. А главная тема нашей программы этим утром – обсуждение послания президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. И в центре внимания – так называемая детская тема, ставшая в этом послании основной. Вопрос, который мы хотим задать вам – рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 22 градуса, днем пасмурно, минус 20. В Санкт-Петербурге сейчас облачно, минус 14, небольшой снег, вечером минус 16. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема обсуждения с вами, уважаемые слушатели, это послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию, а вернее основная его часть, в которой глава государства говорил о, цитата, «26 миллионах россиян, в руках которых находится будущее России», о детях. Вот лишь основные тезисы, которые наверняка заинтересовали многих, слышавших это выступление. За рождение третьего ребенка будут давать земельный участок. Благотворительную помощь освободят от налогов. Лицам, осужденным за насилие, запретят работать в детских учреждениях. Забота о будущем поколении – это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Еще одна цитата из послания президента. По его словам, общество, в котором на деле защищаются права ребенка и уважает его личное достоинство, не только добрее и человечнее, оно быстрее и лучше развивается. В связи с тем, что главной темой очередного послания Медведева Федеральному собранию стала социальная помощь детям и их родителям, мы хотим спросить вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, через полчаса заработает телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Однозначно нет. Рассчитываем только на себя, на свои силы. Мы и сейчас не получаем никаких пособий, считаемся типа обеспеченной семьей, хотя семья бюджетная. В школах все платно, до занятия все платные, в саду все платно. Какая может быть помощь от государства?
Ну, у меня скоро родится ребенок, я не рассчитываю на помощь государства. Я понимаю, чтобы хотя бы отдать ребенка в детский садик, нужно после рождения встать в очередь года за два, а потом еще заплатить денег, чтобы он попал в хороший садик. Потом впереди ждет школа, куда опять нужно будет заплатить денег, чтобы он попал в нормальную школу. Рассчитываю только на себя.
Честно говоря, я еще не думала о том, чтобы обзавестись детьми. Конечно, хотелось бы рассчитывать на поддержку государства, то есть чтобы было, как в мои времена, бесплатное среднее образование, бесплатное высшее образование, потому что сейчас, насколько я знаю, тенденции к тому, чтобы свести все высшее образование к платному. Хотелось бы рассчитывать на какую-то бесплатную медицинскую помощь. Моя сестра, прежде чем получить место в детском саду, ей пришлось стоять в очереди несколько лет.
Не будет у наших детей будущего, потому что нет настоящего у современных людей. По одной простой причине. Государство не взяло до сих пор на контроль услуги и ЖКХ, и других монополий. Только ленивый сейчас не говорит о том, что творится у ЖКХ.
Дети сейчас недополучают то тепло, те услуги, которые навязывают их родителям. И родителям не по карману. Сейчас начинают говорить о каких-то субсидиях, о том, о сём. Давайте приведем в порядок тарифы и нормативы ЖКХ. Вот с этого начнем. И чтобы ни одному сукиному сыну в обозримом будущем не мечталось о том, чтобы он как-то мог нарушить закон.
С нашим государством история примерно такая же, как с каким-нибудь отцом-пропойцей в семье. Если на помощь в зачатии как-то можно еще рассчитывать сейчас благодаря семейному капиталу, то на помощь в воспитании и обеспечении будущего я не рассчитываю. И не правы те, кто и хочет рассчитывать. Нашему государству очень долго эволюционировать до социальной ответственности. возможностей, до понимания того, что это нужно. И рассчитывать вот сейчас, как пенсионеры, например, по старой памяти, они обижаются. Я считаю, такие люди только портят себе настроение и здоровье. Надо относиться к этому так, что вдруг чего-то дали, чем-то помогли, приятный сюрприз. Большая неожиданность, чудо, можно долго вспоминать потом. А не дали, так мы и не ожидали.
Да. Прям вот, чтобы так рассчитывать, нет, конечно, но я благосклонно воспринимаю всякие движения государства в этом направлении. То есть, если там она материнский капитал придумывает там или еще что-то, здесь я его поощряю. Ну так, чтобы вот ставить зависимость свою жизнь и жизнь своих детей от этого государства, нет, уж увольте.
Вот так жители Ижевска отвечали на вопрос о том, рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин во второй раз за свою политическую карьеру станет гостем одного из самых знаменитых телевизионных программ, одной из самых знаменитых телевизионных программ мира – шоу Ларри Кинга. Первое появление Путина в студии канала CNN состоялось в 2000 году в его бытность президентом России и запомнилось ответом на вопрос Кинга, что случилось с подводной лодкой «Курск». Она утонула. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Сиротин.
От нынешнего второго появления Путина ожидают признания его президентских планов. Если он использует американское телевидение для появления в ипостаси кандидата в президенты, политологи начнут оценивать его шансы на избрание и то, как это может отразиться на российско-американских отношениях. Вот что говорит об этом директор Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс. Я думаю, это будет зависеть от ситуации, прежде всего экономической, а не политической. Важнейшим фактором российской внешней политики последних лет было не противостояние Путина и Медведева, а цена на нефть. Теперь в Кремле более заинтересованы в экономическом росте, в иностранных инвестициях и в более гармоничном отношении с Америкой и с Западом. Так что важно будет не столько, кто стоит во главе государства, сколько состояние российской экономики и то, насколько хорошие отношения с Америкой будут выгодны России. А вот как видит политическое будущее Владимира Путина профессор Колумбийского университета Падма Десай. Вопрос на самом деле более конкретный. Будет ли премьер-министр Путин бороться за пост президента в 2012 году и какой будет его предвыборная программа? Хотелось бы верить, что он предложит путь демократизации, а не усиления авторитаризма. Вероятность того, что Путин будет выдвинут на пост президента, мне кажется, очень высока. Пойдет ли он по пути либерализации, политической и экономической? Это будет зависеть от двух факторов. Внешнеполитического, если отношение к России со стороны Запада будет позитивным и конструктивным, и внутриполитического. Таково мнение американских экспертов, высказанное ими накануне интервью Владимира Путина американскому тележурналисту Ларри Кингу.
Рассказывал Ян Сиротин. В Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Интерпол объявил в международный розыск основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В столице Казахстана, Астане, сегодня открывается саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем примут участие 28 глав государств. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекции в России обогнали аналогичные показатели африканских стран. Об этом сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. МЧС России формирует колонны с гуманитарной помощью для жителей сгоревшего в Цунтинском районе Дагестана высокогорного селения Цибари. Мосгорсуд огласит сегодня приговор по делу о похищении экспедитора компании Евросеть Андрея Власкина. Среди фигурантов дела бывший вице-президент Евросети по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов. Ранее присяжные посчитали их вину недоказанной. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 коммерческих фирм, предположительно связанных с ядерной программой Ирана. Президент США Барак Обама продолжает настаивать на скорейшей ратификации Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Лондоне во вторник были задержаны более 150 участников студенческой акции протеста против повышения платы за образование. В Хабаровске на заводе «Далинэргомаш» сегодня утром произошел пожар, пострадавших нет. Расследование причин взрыва в Бишкеке будут проводить спецслужбы Киргизии. Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава Совета безопасности республики Марат Иманкулов. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 33 копейки, евро 41 рубль 8 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Своими воспоминаниями об ушедшем из жизни поэте Белле Ахмадулиной делятся ее друзья и коллеги Алла Гербер и Андрей Дементьев. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной российской теме последних суток – посланию президента России Федеральному собранию. Поговорим о том, чего не было. Почему Медведев не сделал во время послания каких-либо важных политических заявлений, например, о создании собственной партии? Почему по-прежнему от него сложно услышать какую-либо критику в адрес правительства? Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с политологом, заместителем директора Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Формирование партии политического Медведева – это самый хороший рецепт, чтобы отказаться от второго срока. Потому что сейчас российские элиты консолидированы в партии «Единой России». К этой партии может быть очень много вопросов, претензий и так далее, но это реально. Если президент вдруг заявил, что «я хочу возглавить свою собственную политическую силу», то он тем самым обрек бы себя на роль миноритария, так скажем, большой политики. Он не может позволить себе этого. Другое дело, что перед выборами там, если будет существенно необходимо, может быть оказана поддержка какой-нибудь из наших либеральных политических сил, чтобы она или прошла в парламент, или добрала там хотя бы своего такого одного символического представителя. Но это, я думаю, все будет очень опосредованно делаться на элитную поддержку в рамках «Единой России». Что касается энергичных инициатив, вы знаете, у нас есть свои правила. У нас, по сути, два избирателя. Президент и глава правительства, которые и решат, кто будет от власти кандидатом на президентство. Кто станет кандидатом на президентство от власти, того фактически на ход избирательных кампаний, превращенные референдумы, какая-то активность, которая могла быть расценена как выстраивание каких-то альтернатив Путину, это опять-таки самый хороший вариант. У Медведева была задача, с одной стороны, показать, что у него есть большие планы, что он частично эти планы уже реализует, что эти планы корреспондируются уже с ожиданиями значительной части общества. С другой стороны, ему важно было сохранить равновесие в правящем тандеме, в политической системе.
Нет ли тут вот какого противоречия? Реализовать те великие задачи, которые ставит перед собой президент, невозможно, если постоянно будет думать о сохранении этого баланса равновесия. Дело в том, что иначе ему придется обходиться и без критики правительства, и без критики деятельности премьера.
Проблема есть в этом. Но это проблема не только президента и премьера, это проблема элит в целом. А насколько российские элиты согласны с тем, что нужно действительно серьезно изменить свое мировосприятие, так скажем, отказаться от тех принципов, от тех правил игры, на которых сейчас основана российская политика, на которых сейчас основана российская экономическая жизнь. Это большой вопрос. Проблема очень серьезная. Проблема того, имеются ли у президента ресурсы для того, чтобы изменить ситуацию. Это большая проблема. Похоже, что мы сейчас находимся в ситуации, где-то, наверное, мы в чем-то похожи на конец 70-х. Кажется. Я имею в виду ситуацию в экономике. Имеется еще возможность какой-то небольшой запас времени для принятия серьезных решений в экономической сфере. Но, опять-таки, и тогда элиты не хотели, и сейчас элиты не хотят. И тогда было представление о том, что вообще все закончится благополучно, и ничего модернизировать не стоит. И сейчас такое представление есть.
Говорил политолог Алексей Макаркин, а я напомню, что через 15 минут мы вернемся к обсуждению главной темы президентского послания. Поговорим о политике государства в области детства и будем ждать ваших звонков с ответом на вопрос, рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Международные новости. Франция переживает серьезный конфликт президента и части журналистского сообщества. Отношения между Николя Саркози и представителями прессы еще никогда не были настолько плохими. При этом 10 лет назад Саркози, молодой энергичный политик, был любимчиком средств массовой информации. Нынешнее обострение отношений связано с неуместным замечанием французского президента в шутку, назвавшего корреспондента, задавшего его неприятный вопрос педофилом. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
А вы, я, конечно, против вас ничего не имею, но вы, кажется, педофил. Кто мне это сказал, я в этом уверен. Это информация из органов. информация от устного источника. Вы можете оправдаться, и в результате вы вынуждены говорить: «Нет, я не педофил».
Так президент Франции Николя Саркози беседовал с французскими журналистами 19 ноября в Лиссабоне в рамках саммита НАТО. Обвинение в педофилии одного из журналистов – это, конечно, шутка. Таким образом, французский президент хотел показать журналистам, как можно легко обвинить человека без всяких на то доказательств. На прощание французский президент сказал: «До встречи, друзья-педофилы». Такой юмор французские журналисты не оценили и опубликовали и полный текст, и аудиозапись 11-минутной беседы, которая проходила в режиме off the record, не для печати. Журналист, ставший объектом юмора президента, провинился тем, что задал Николя Саркози вопрос о его причастности к коррупционным сделкам по продаже Пакистану вооружений в 90-х годах прошлого века. Это так называемое дело Карачи. В 2002 году в этом пакистанском городе произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек, среди них 11 французов, сотрудников французского управления судостроения. По одной из версии следствия, теракт стал ответом на прекращение выплаты комиссионных в рамках контракта на продажу Пакистану французских подводных лодок. Предполагается, что часть комиссионных, которые шли из Франции пакистанским чиновникам, возвращалась французским государственным служащим. Эти деньги, возможно, шли на финансирование президентской предвыборной кампании Эдуара Баладюра в 1995 году. Николя Саркози в то время был пресс-секретарем Баладюра. До встречи, друзья-педофилы, это очередной эпизод, свидетельствующий о непростых отношениях французского президента с журналистами. Отношения эти особенно ухудшились минувшим летом, в разгар скандала вокруг так называемого дела Вёрт-Бетанкур. Тогда приближенные к Николя Саркози высокопоставленные чиновники наперебой атаковали интернет-издание «Медиапарт», обвиняя его в использовании фашистских методов и сравнивая его с коллаборационистской прессой времен оккупации. «Медиапарт», основанный бывшим главным редактором газеты «Монт» Эдви Пленелем, опубликовал ряд сенсационных свидетельств приближенных владелицы косметической империи Лореаль Лилиан Бетанкур. Во-первых, выяснилось, что миллиардерша уклонялась от уплаты налогов. Причем ее финансами занималась жена Эрика Вёрта, занимавшего в то время пост министра бюджета. А потом издание опубликовало интервью с бухгалтером Лилиан Бетанкур, из которого следовало, что миллиардерша в 2007 году выдала Эрику Вёрту, который в тот момент занимал пост казначея правящей партии ЮМП, 150 тысяч евро наличными для финансирования предвыборной кампании Николя Саркози. По закону во Франции политические пожертвования ограничены суммой в 7500 евро одной политической партии в год или 4600 евро одному кандидату на одну предвыборную кампанию. В конце октября у журналистов газеты «Мон Джерара Даве» и еженедельного журнала «Пуэн Эрве Гатенго» украли компьютеры. Оба работали над делом Вёрт Бетанкур. В октябре же ночью произошла кража со взломом в редакции «Медиапарта». Пропали компьютеры и аудиозаписи интервью по тому же делу Вёрт Бетанкур. В ноябре из другого интернет-издания «Рю-89» украли 20 компьютеров. Слишком много совпадений, говорят пострадавшие журналисты. До избрания президентом Франции Саркози символизировал смелого, блестящего, энергичного молодого политика, который бросал вызов старой гвардии в лице Жака Ширака. И, естественно, такой персонаж не мог не нравится журналистам. Сам Саркози этим умело пользовался. Но когда он стал президентом, его роль изменилась. Правда, сам Саркози этого так и не смог понять, считает Патрик Жаро, главный редактор Центрального агентства прессы, бывший главный редактор газеты «Монт».
Николя Саркози считает, что журналисты, которые в большинстве своем в какой-то мере были на его стороне 10 лет назад, теперь против него. С того момента, когда он стал президентом, ситуация совсем иная. У него власть, и, естественно, теперь ему задают вопросы, наблюдают за ним, говорят о его ошибках, промахах. И он очень живо на это реагирует. Кое-кто даже говорит, что этот вопрос для Саркози – это своего рода наваждение, чуть ли не паранойя, как недавно сказал главный редактор газеты Канар Аншене. У Николя Саркози впечатление, что есть определенные журналисты, которые хотят во что бы то ни стало добиться его политической смерти.
Это был Патрик Жаро, главный редактор Центрального агентства прессы. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама пытается найти общий язык с победившими республиканцами. Гомосексуалисты не подорвут боеспособность американской армии, утверждают американские солдаты. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Во вторник президент Обама начал прямой диалог с победившими на выборах в Конгресс республиканцами. Начало не было многообещающим. Слово Алану Давыдову.
Это была первая встреча президента и лидеров законодателей после того, как промежуточные выборы в Конгресс 2 ноября привели к изменению баланса сил в Вашингтоне в пользу республиканцев. Главным результатом стала ясно выраженная готовность договариваться о продлении введенных при администрации Буша налоговых льгот, действие которых истекает к концу года. Президент Обама прежде твердо настаивал на том, что налоги должны подняться для состоятельной прослойки американцев. Барак Обама воспользовался случаем, чтобы заверить своих республиканских оппонентов в стремлении сотрудничать с ними теснее, чем в первые два года своего президентства, и получил от них аналогичные заверения. Однако признал, что острые разногласия по крупным проблемам остаются. Существуют несомненные философские различия, которых придерживается каждая партия. И хотя атмосфера сегодняшней встречи была предельно корректной, нет сомнения, что эти различия сохранятся, как бы часто мы ни встречались. Республиканец Джон Бейнер, который, как ожидается, в январе станет спикером Палаты представителей, также считает, что дружественный и откровенный тон беседы еще не гарантия успеха или прогресса. У нас было предостаточно цивилизованных встреч, но весь вопрос в нашей способности выработать согласованные позиции. Вопрос о налоговых льготах в последние недели был среди самых заметных точек межпартийных трений. Президент предлагает продлить эти льготы только для индивидуалов, зарабатывающих не более 200 тысяч долларов в год, и семей с доходом до 250 тысяч, при этом повысив налоги для более богатых. Республиканцы отстаивают сохранение налоговых льгот для всех. Группа демократов предлагает компромисс – поднять потолок дохода, облагаемого льготными налогами, до 1 миллиона долларов в год. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл называет этот вариант неприемлемым. По мнению 100% республиканцев в Сенате и многих сенаторов-демократов, налоговые ставки не должны раздваиваться. Другим ключевым моментом встречи стал призыв президента Обамы к скорейшей ратификации Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент хочет, чтобы договор был ратифицирован до Нового года. Однако ряд сенаторов-республиканцев настаивают на дополнительном изучении документа.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после новостей. Новости экономики. Чистый отток капитала из России в прошедшем, в уходящем году может составить до 25 миллиардов долларов. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. По официальным данным, в России более 570 тысяч ВИЧ-инфицированных. И сразу после новостей перейдем к центральной теме утренней программы «Время свободы». Рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Ждем ваших сообщений и звонков с ответом на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800
222. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В интернете сегодня начинается обсуждение проекта нового российского закона об образовании. Планируется, что нынешнее обсуждение продлится до февраля будущего года. Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России обогнали аналогичные показатели африканских стран. Об этом Интерфаксу сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, в настоящее время наихудшие показатели по СПИДу в Восточной Европе, а именно на Украине и в России. МЧС России формирует колонны с гуманитарной помощью для жителей сгоревшего в Цунтинском районе Дагестана высокогорного селения Цыбари. После пожара во вторник в селении уцелели лишь несколько жилых домов, школа, детский сад и медицинский пункт. Из жителей никто не пострадал, людей успели эвакуировать. Москорсуд огласит сегодня приговор по делу о похищении экспедитора компании «Евросеть» Андрея Власкина. Среди фигурантов дела бывший вице-президент «Евросети» по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов. В Китае установлен запрет на доступ к сайту WikiLeaks. Такого типа запреты не являются необычными для Китая, однако наблюдатели считают, что этот запрет может быть связан с касающимися Китая материалами, которые были среди опубликованных WikiLeaks тысяч американских дипломатических документов. Президент США Барак Обама продолжает настаивать на скорейшей ратификации Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом говорилось во вторник на его встрече в Белом доме с лидерами американского Конгресса.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». В центре вчерашнего послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию оказались заявления о государственной политике в области детства. Основная задача, исходя из этого выступления, обеспечение условий для детского развития и повышения рождаемости. Какие нововведения предложил президент и как восприняли их общественные организации, занимающиеся проблемами детей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В своем послании президент обратил внимание на самую острую социальную проблему современной России – насилие над детьми. Только в прошлом году от подобных преступлений пострадали более 100 тысяч детей. Для решения проблемы в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказаний за насилие. Федеральный уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов рассказал «Радио Свобода», в чем заключается правовое улучшение в сфере защиты детей.
Речь идет о нескольких законах. В частности, должны пройти второе и третье чтение закон, вводящий новые положения в Трудовой кодекс, который запрещает напрямую людям, осужденным за преступления против детей, работать в детских учреждениях. Это, конечно же, усиление ответственности за посягательство на права ребенка. Это все вопросы, которые должны решаться нормальной законодательной деятельности.
Между тем, за последние 5 лет рождаемость в стране увеличилась на 21%. Это один из лучших показателей в мире. Заслуга этого, по мнению Медведева, в национальных программах и введении материнского капитала за рождение второго ребенка. Теперь президент хочет поощрять семьи за рождение третьего. Предлагается выделять земельные участки под строительство дачи или дома. Между тем, председатель Совета сообщества многодетных и приемных семей «Много деток хорошо» Татьяна Боровикова рассказала, что семьи воспринимают материнский капитал довольно скептически, чаще даже негативно.
Я вообще считаю материнский капитал законодательным браком, потому что когда принимали материнский капитал, например, те семьи, у которых уже 5-6 детей было, их как бы перешагнули, понимаете, пошли помогать тем семьям, у которых родился второй ребенок. Материнский капитал очень так ограничено только, например, в погашении ипотеки. А, извините, для того, чтобы погашать ипотеку, ее сначала надо взять.
Само понятие «брошенные дети» должно уйти из нашей жизни, так заявил президент. Организациям, помогающим детям-сиротам, будет оказана поддержка на государственном уровне. Правительство намерено увеличить размер налогового вычета при рождении третьего ребенка до 3000 рублей. Общественная организация утверждает, что государство не может гарантировать поддержку детям, а органы опеки даже наоборот способствуют увеличению детей-сирот. Об этом «Радио Свобода» рассказала Татьяна Боровикова из сообщества многодетных семей-сирот.
Очень часто социальные органы говорят, вот измените траекторию вашей жизни, идите работать. А если у мамы несколько детей, маме пойти работать, это значит, что бросить детей на чужую тетю. Мы за счет волонтеров, там, за счет общественности делаем ремонт в квартире, потому что иначе просто заберут детей. Государство в этом не участвует. Получается, что вместо нормальной работы с семьей, получается, что сегодня вся детская инфраструктура завязывается как бы против семьи, чтобы выследить, какой семье плохо, и просто забрать детдом, да?
Президент России снова заявил о необходимости создания в России прозрачного института уполномоченных, который бы контролировал положение детей в обществе. Но, по словам федерального уполномоченного Павла Астахова, этому препятствуют сами регионы.
И, к сожалению, в ответ на мои требования до конца года ввести в регионах, где еще не появились уполномоченные, ответы губернаторов, они не видят такой необходимости, не считают возможным. В частности, это Архангельская область, Ленинградская область. Меня удивляет такая позиция, совершенно недальновидная.
Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию призвал правительство выделить на развитие детской медицины не менее 25% средств, направленных на улучшение здравоохранения. Отдельно президент потребовал от Госдумы принять закон, который освободит благотворительные организации от налогооблагания, а также создать программу по реконструкции и строительству детских садов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Итак, в связи с главной детской, как ее назвали эксперты, темой послания президента Федеральному собранию, мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос. Рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? Продолжаем принимать ваши сообщения, СМС и на пейджер. Ну, а прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вот несколько сообщений, которые мы уже успели получить. Николай пишет нам: «Мои дети уже выращены, и государство не только не помогало, а наоборот мешало этому. Примеров тому настолько много, что говорить о них просто не хочется. Что касается послания президента, сказал бы: мили, Емеля, твоя неделя». Роза пишет нам: «Очень слабо верится в честность намерений нашего государства, потому что в Советском Союзе тоже все было бесплатно, но зато заставляли после института отрабатывать на заводах. Студенты не могли выехать никуда, потому что государство платило за учебу. Очень опасаемся влияния государства». Вот так вот. Некоторым не нужна государственная помощь. Давайте послушаем звонки. Анатолий из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Если говорить одним словом, конечно, нет. У меня трое детей. Они уже выросли. Росли они, пользуясь бесплатными кружками, бесплатными стадионами. Что сейчас? Я бы хотел сказать бывшему преподавателю института. Он, наверное, изучал законы диалектики. Все развивается по спирали. Мы были на высшем круге. Мы были, строили коммунизм. Что получилось? Мы скатились с этой траектории и оказались ниже развитием. Капитализм не может быть никогда лучше, чем было. Поэтому Лигачев правильно сказал пьянице Борису: «Борис, ты не прав».
Понятно, Анатолий. Давайте послушаем другое мнение. Кирилл из Москвы. Здравствуйте, доброе утро, Кирилл. Рассчитываете ли вы на помощь государства в обеспечении будущего ваших детей? И нужна ли вам эта помощь?
Помощь нужна, но не рассчитывают. У меня 5 детей, никакого ни материнского капитала не получили, ни квартиры не получили, пособия очень маленькие. Считаю, что надо увеличивать пособия одиноким матерям или отцам, да. Потом запретить в роддомах вот этим вот советовать оставлять детей. Ну и, конечно, нужно вот участки, непонятно, кому будет предоставлять. Кто первый получил третьего ребенка, как это с материнским капиталом, или всем, у кого более 3 детей. И нужно еще давать ипотеку вот под 0% первый взнос на 40 лет, под 3% годовых. У нас этого нет вообще. И на участках что они будут строить, на какие деньги они будут строить и что? И какая земля будет даваться, где будет даваться, это землепоселение будет, это садовое товарищество или это будет сельхозназначение, непонятно. Все не конкретно и не ясно, помощь очень маленькая.
Спасибо, Кирилл. Я восхищен, конечно, 5 детей, какие люди нас слушают. Но боюсь, что, как и с материнским капиталом, в случае с участками, их будут давать только тем, у кого вот сейчас 2 детей, а скоро родится 3. И действительно, в Москве не очень понятно, где эти участки будут предоставляться, на каком удалении от города, а это самое важное. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Василий, доброе утро.
Доброе утро. Я вот думаю, что нашему государству важно показать себя. Чемпионаты мира по футболу, олимпиады, вот это нам нужно. А детство, оно ведь не даст никаких эффектов в мировом сообществе. А государству нашему нужно исключительно, вот выражаясь современным вульгарным языком, такое дешевое понтярство. Вот олимпиаду им дали, значит, Россия процветает. А детей никто не видит. И к тому же я вспоминаю вот эту знаменитую фразу Остапа Бендера. Ну вот, да. То есть не Остапа Бендера, а того, кто говорил об Остапе Бендере. Да, он говорит о детях. К этому не придерешься. Собственно говоря, я, конечно же, не верю.
Спасибо, Василий. Мне эта фраза тоже вспомнилась. Давайте послушаем звонок из Подмосковья. Из подмосковных Химок нам дозвонилась Валентина. Здравствуйте, Валентина. Вот вам нужна помощь государства?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я имею 6 детей. 5 детей своих, один ребенок приемный.
У нас просто сегодня какой-то
праздник.
Уже
вырастила детей. Была председателем многодетного общества. Очень шла хорошая работа, была гуманитарная помощь, выделялись участки по 15 соток на каждую многодетную семью. Прошло время, и участки перестали выделять, потому что на наше обращение к губернатору Громову, который дал ответ, что в Подмосковье свободных земель нет. Сейчас у нас сносят детские сады, закрывает школу искусств для детей, где обучалось 1700 детей, из малообеспеченных семей. Закрываются парки, кинотеатры. Это все делает местная власть. Хотя по городу везде висят баннеры. Все лучшее детям. Очереди в детские сады огромные. Многодетные семьи жилье муниципальное не получают. И еще обращения были к президенту, и были обращения в Государственную Думу о награждении те матери, которые не получили медали. Была медаль материнства. Очень обидно, что сейчас выборочно награждают матерей, а у нас есть матери-герои.
Спасибо.
И их не награждают.
У нас, к сожалению, ограничено время. Спасибо большое, Валентина. Вот такая вот помощь подмосковным многодетным семьям в Химках. Вот так слушатели Радио Свободы отвечают на вопрос, рассчитывают ли они и нужна ли им помощь государства в обеспечении будущего ваших детей, будущего их детей. Мы вернемся к обсуждению этой темы, и те, кто нам не дозвонился в этом часе, смогут высказать свое мнение через час опять в прямом эфире Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». Расскажет о них Сергей Сенинский.
Чистый отток капитала из России в 2010 году может составить до 25 миллиардов долларов, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По данным Центрального банка, за три квартала года отток капитала из страны превысил его приток на 15 миллиардов долларов, а за 10 месяцев уже на 21 миллиард. В прошлом году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor в середине декабря начнет серийное производство автомобилей на своем сборочном заводе в Санкт-Петербурге, открытом около двух месяцев назад. По планам здесь будут выпускать модель Hyundai Solaris, разработанную южнокорейской компанией специально для российского рынка. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составляет $303.80 за тонну. Это на 4,5% выше ставки, действовавшей в ноябре, и примерно 50,5% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 октября по 14 ноября. Стоимость газопровода «Южный поток» составит около 15,5 миллиардов долларов, в том числе 10 миллиардов придется на морскую его часть и 5,5 на сухопутную, сообщил российский «Газпром». Ранее предполагалось, что общая стоимость строительства будущего газопровода не превысит 10 миллиардов долларов. Его планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Безработица в 27 странах Европейского Союза в октябре составила 9,6%, а в странах еврозоны 10,1% численности экономически активного населения, сообщило агентство Евростат. Инфляция в 33 наиболее развитых странах мира в октябре составила 1,9% к уровню октября прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В сентябре рост цен в годовом выражении составлял 1,7%. Максимальный годовой рост цен среди этих стран был отмечен в октябре в Турции 8,6% и Греции 5,2%, минимальный 0,2% в Японии и Швейцарии. В Японии инфляция отмечается впервые после 20 месяцев дефляции, то есть снижение цен к уровням предыдущего года.
О новостях экономики рассказал Сергей Сенинский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль 33 копейки, евро – 41 рубль 8 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода.
Новости.
Интерпол объявил в международный розыск основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В столице Казахстана, Астане, сегодня открывается саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, среди участников которого 28 глав государств. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России обогнали аналогичные показатели африканских стран. Об этом сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. МЧС России формирует колонны с гуманитарной помощью для жителей сгоревшего в Цунтинском районе Дагестана высокогорного селения Цибари. После пожара во вторник в селении уцелели лишь несколько жилых домов, школа, детский сад и медицинский пункт. Из жителей никто не пострадал. Людей успели эвакуировать. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Главная тема, наверное, это анализирует газеты «Послание президента», но мы не будем на ней останавливаться подробнее. Посмотрим, конечно, о чем пишут, но и попытаемся разглядеть что-то интересное за первыми полосами, на которых я вижу фотографии Дмитрия Медведева в Кремле.
Безусловно. Это абсолютно, вне всякого сомнения, главная тема сегодня. Суверенная демография. Заглавил соответствующую публикацию «Коммерсант», и отмечает издание, что это послание стало первым, выслушав которое, российские политики принялись обсуждать не только что сказал президент, но и то, о чем он промолчал. Заботу о детях признают значимой и приоритетной задачей все, без исключения политические деятели, но оппозиционеры уверены, что за год до федеральных парламентских выборов президент обязан говорить о более фундаментальных политико-экономических проблемах страны, особенно если он собирается на второй президентский срок. Ну и вот в «Независимой газете» публикация на тему послания президента озаглавлена «Разочарование». Отмечается, что готовилось послание в режиме жесточайшей секретности. Собственно, об этом и сама «Независимая» многократно писала. Но говорил президент то, о чем он говорил и на протяжении всего последнего года. Конкретных ответов на главные вопросы, которые волнуют россиян, это создание рабочих мест, дохода, образование, жилье, здравоохранение, состояние правоохранительных органов и судов. Всего этого не прозвучало. Обращение Медведева скорее выглядело посланием к благополучной стране, где жизнь давно налажена, и надо лишь что-то подкорректировать. Оказалось оно оторванным от действительности, пишет «Независимая». Ну, есть, конечно, и другие темы, которые сегодня поднимают пишущие издания. «Межпромбанкрот» – это уже, опять же, газета «Коммерсант». «Межпромбанк» Сергея Пугачева, отзыв лицензии которого занял несколько месяцев, был признан банкротом меньше, чем за час. Впрочем, акционеры банка с дырой в 30 миллиардов рублей намерены оспорить вчерашнее решение суда. Наиболее вероятно, что их цель – максимально затянуть расчеты с кредиторами банка. В их числе, как ни парадоксально, оказались представители собственников Межпромбанка. Это дает им возможность, если не влиять, то отслеживать процесс банкротства изнутри и оперативно реагировать на действия конкурсного управляющего, пишет «Коммерсант». «Независимая газета» сообщает о том, что вчера в Думу были внесены поправки в закон о гражданстве Российской Федерации, призванный урегулировать проблему скандального изъятия паспортов у вернувшихся в Россию граждан бывшего Советского Союза. Авторы документа указывают, что он касается не только выходцев из стран СНГ, но и соотечественников в сопредельных республиках. А эксперты указывают на стремление центра укрепить свои позиции в проблемных приграничных регионах, подобных Абхазии и Южной Осетии. Та же самая газета, напомню, «Независимая», отмечает вот еще какое печальное обстоятельство в нашей нынешней жизни. Интерес инвесторов к России улетучивается. Опубликованные на днях данные о динамике инвестиций за 9 месяцев текущего года указывают вот именно на это обстоятельство. Между тем, этот вид вложений наиболее отвечает интересам страны, нуждающейся в получении не только средств, но и международного опыта, пишет «Независимая». Новое известие. Блок в помощь. Московские чиновники, отмечает издание, всячески избегают интернет-общения с согражданами. Ну, при этом президент говорил о том, что электронные услуги населению по-прежнему вызывают претензии у россиян в своем послании и требовал усилить, соответственно, ответственность и так далее. На днях мэр Москвы Сергей Собянин тоже говорил о том, что программа «Электронная Москва» реализуется не так, как следовало бы. Ну, а на самом деле... действительно, разрекламированные электронные услуги так и остаются практически недоступными для рядовых москвичей. Причина не только в неправильно распределенном финансировании интернет-проектов, слабо продуманной навигации сайтов и редко обновляемой информации, но и в том, что большинство столичных чиновников до сих пор не воспринимают интернет-взаимодействие всерьез, пишет газета «Новое известие». Ну и «Новая газета» пишет о том, что детей лейтенанта Шмидта сменили помощники Нургалиева и близкие друзья Патрушева, о современных мошенниках.
Спасибо, это была Валерия Шабаева. Продолжим разговор о самых интересных публикациях сегодняшней прессе в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа о дате, которая отмечается сегодня по всему миру. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. По официальным данным, в России более 570 тысяч ВИЧ-инфицированных. В этом году на их лечение выделено более 13,5 миллиардов рублей. Однако люди, живущие с ВИЧ, жалуются на перебои с лекарствами. Накануне Дня борьбы со СПИДом в Оренбурге, Калининграде, Брянске, Архангельске, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге прошли акции с целью привлечь внимание к нехватке бесплатных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В преддверии Международного дня борьбы со СПИДом ВИЧ-инфицированные россияне провели акции протеста с просьбой ускорить им выдачу бесплатных лекарств для антиретровирусной терапии. Перебои с поставками препаратов были в нескольких российских регионах, в том числе и Москве. После волны протестов глава Минсоцздравразвития России Татьяна Голикова заявила, что лекарственные препараты для больных ВИЧ поступили в регионы России в полном объеме. О том, как сейчас обстоят дела с бесплатными лекарствами для ВИЧ-инфицированных и о том, какие мифы о СПИДе существуют в российском обществе, я спросила у руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского.
Сейчас лекарства поступили в регионы, как сообщил министр здравоохранения на прошлой неделе. Но есть некоторые проблемы с диагностическими системами для контроля эффективности лечения. Они пока что поступили на 25%.
За последние два десятилетия как-то принципиально изменился подход к лечению ВИЧ?
Ну, конечно, последние уже, наверное, 15 почти лет, больше 10, у нас существует высокоактивная антивирусная терапия, которая состоит из нескольких препаратов. В этом ее активность заключается. И с помощью этой терапии удается не только стабилизировать состояние, но так подавить вирус, что восстанавливается иммунная система. И даже больные СПИДом возвращаются к трудовой деятельности и к довольно неплохому образу жизни. Но нужно принимать эти препараты всю жизнь. Поэтому, если увеличивается число получающих лечение, и они получают это в течение всей жизни, то расходы, конечно, продолжают расти. Поэтому, конечно, важнее предотвратить новые случаи заражения, чем затем со стороны государства тратить деньги на лечение. Ну и, в общем, такое лечение далеко не безразличное для организма.
Вадим Валентинович, а какие мифы о ВИЧ-инфекции и о СПИДе есть в российском обществе?
Мифов предостаточно. Ну, например, что болеют только представители групп риска, например, мужчины-гомосексуалисты. На самом деле в России эта группа намного менее поражена, чем наркопотребители. И она где-то примерно уровень пораженности такой же, как и среди гетеросексуалов.
Какие еще мифы?
Ну, например, очень плохо сказывается, например, представление о том, что заразиться можно только при случайных контактах, поэтому при случайных контактах надо пользоваться презервативом. Если же связь продолжается там месяц или два, то это уже не случайная связь, и люди перестают пользоваться презервативом. Вот в результате это также приводит к заражению. И сейчас вот у нас одна из особо пораженных групп – это молодые женщины. Если молодые мужчины чаще заражаются при потреблении наркотиков, то потом мы их довольно часто постоянные подруги или жены, которые занимаются с ними опасным сексом, то есть без презерватива, они, конечно, заражаются ВИЧ, и эта группа растет.
Говорил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Перебои с получением бесплатных препаратов от ВИЧ действительно были, подтвердил Алексей Кропинов из объединения людей, живущих с ВИЧ. По его данным, ситуация нормализовалась. Алексей рассказал Радио Свобода, с какими еще трудностями ему приходится сталкиваться в повседневной жизни.
По крайней мере, Минздрав сказал, что в регионы вся терапия, которая необходима, она уже пришла. К нам поступало вот с Тулы заявление, с Архангельска, там, с Питера. Вот те люди, которые к нам обращались без заявлений, соответственно, мы им оказывали оперативную помощь в плане вот именно предоставления им лекарств.
С какими проблемами, кроме нехватки лекарств, сталкиваются люди, живущие с ВИЧ-инфекцией?
Это, конечно же, стигма-дискриминация, которая людям не дает уверенность в том, что действительно им помогут, когда они обратятся в центры СПИДа, понимаете? Ну, то есть страх вот этот, и люди, соответственно, пропускают начало приема терапии, потом попадают в терминальные стадии, и, соответственно, как бы их уже очень трудно вытягивать обратно сюда. Ну, и если меньше стигма-дискриминации, то, сами понимаете, как бы люди между собой начинают общаться, также встречаться, потому что иногда даже положительные между собой не хотят встречаться в маленьких городах, потому что боятся, что их кто-то там узнает. Хорошие последствия от этого.
У вас лично какие проблемы возникают? Вы ощущали вот эту как раз дискриминацию?
Понимаете, меня пытались стигматизировать, но в обоих случаях я благодарен, что они позволили себе это сделать, потому что первый раз мне выделили палату с хорошей кроватью немецкой. Ну, то есть, я понимаю, это была VIP какая-то, ну так не подумали, что я всех побережье заражаю. Они меня поселили туда, а потом, соответственно, я с ними провел беседу профилактическую, но все равно меня оставили в этой палате, но зато отношение было совсем другое. Также считают, что, к сожалению, да, вот это вот люди, которые ведут асоциальный образ жизни, это вот потребительницы наркотиков, там, коммерческие секс-работницы. И вот плохо, когда ВИЧ связывают с этим.
Говорил Алексей Кропинов из объединения людей, живущих с ВИЧ. По официальным данным, в рамках нацпроекта «Здоровье» на лечение ВИЧ-инфицированных россиян в этом году выделено 13,5 миллиардов рублей, а в будущем году на эти цели планируется потратить около 19 миллиардов. Специалисты считают, что такие же средства должны выделяться и на профилактику ВИЧ, тогда лечение больных будет обходиться государству дешевле. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные темы следующего часа. Сегодня в столице Казахстана открывается саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Европе культура вышла в свет, книга Ольги Ерошиной «Первые сюжеты». И вернемся к центральной теме нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.